Елена Грасс, бывшая, американский папа. Глава 1. Прошлое, 7 лет назад, Александра, сегодня в очередной раз вывернула наизнанку все то, что съела утром. Недомогание продолжается второй день. Пытаюсь собрать себя в кучку, но ничего не выходит. Приняла таблетку от отравления, думала, полегчает, но легче не становится. Укутавшись в теплый плед, щелкаю пультом от телевизора, равнодушно листая каналы, даже не слушая новости о том, что происходит в стране и мире. «Саша, нам нужно поговорить». Марк садится у самого края на кровать и поправляет плед, показывая свое участие. «Понимаю, что не время, но есть вопрос, который больше не терпит отлагательств». «Марк, пожалуйста». Закатываю глаза, всем своим существом показываю, что я не готова сейчас разговаривать. «Давай потом». «Ну ты же видишь, что мне плохо». «Вижу, милая, вижу. Просто я пытался поговорить с тобой пару дней назад, но там ты встречалась со своими подружками, тебе было не до меня. Ты вообще можешь хотя бы пару минут на меня найти?» «Тем более, говорю, вопрос важный». Марк напряжен, чувствую, но в данный момент мне практически все равно на его состояние. «Мне бы со своим разобраться. Ты непробиваемый». Вздыхаю, но соглашаюсь его выслушать. Присаживаюсь на кровать и смотрю на него недовольно. Он замечает мой взгляд, сначала молчит, но потом все-таки начинает говорить. «Просто слушай, и все», — настаивает. «Ничего не говори, просто слушай. Нам нужно будет принять очень важное совместное решение, и я хочу дать тебе время, чтобы все обдумать». «Ладно, говори». Чувствую, как ком в горле снова просится наружу. Ложусь обратно, накрываюсь головой одеялом. Но Марк игнорирует мой жест. Я тихо злюсь на эгоиста мужа, но ему словно все равно. «Саш, здесь в этой стране очень все тяжело идет, сама видишь. Мои попытки получить образование и устроиться на нормальную работу не приносят должного результата. Я здесь не нужен никому. Никто не хочет молодого специалиста. Тем более, который образование-то нормального не имеет, принимать всерьез». Голос разочарованный и уставший. Но есть хорошие новости, нотки меняются. Меня заметили в универе. Какой-то магнат приезжал, сказал, что у меня очень умные мысли насчет разработки конструирования деталей к различным механизмам. Приглашают. Куда? Не даю ему закончить, вылезая носом из-под одеяла. В Америку, Саш. Он так вдохновлен и безмерно счастлив. Куда? Снова переспрашиваю и улыбаюсь сквозь плохое самочувствие. «В Америку», — повторяет. «Поедем, Саш, а? Ты серьезно?» — кивает. «Там у нас нет ничего, куда мы поедем». Меня опять тошнит. «Хорошо, ты мою новость восприняла. А я так надеялся, что ты, как и я, будешь очень рада возможности уехать за океан. А насчет того, что у нас там ничего нет, можно подумать, у нас здесь что-то есть». Он злится на мою реакцию. «Мои мозги здесь никому не нужны. Услышь меня. Мы молоды, свободны, пожалуйста, давай рискнем». Настаивает, уговаривает, убеждает. «Ох, Филатов, ну почему же ты время такое неподходящее выбрал? Да твоих ли мне сейчас фантазий о светлом будущем за океаном? У меня тут хоть квартира есть. А там что?» Превозмогая подступившую тошноту, убеждаю его, что у нас все вполне неплохо для нашего возраста. У кого-то и этого нет. И там все будет, но со временем. «Саш, ну не все сразу. Надо немного и потерпеть иногда». Не отступает. «Почему ты так упряма?» Я сказала «нет». Отрубаю, не желая больше обсуждать эту тему. «Саш». Я снова чувствую рвотные позы и несусь в туалет, сбивая на пути все, что попадется под ноги. Меня выворачивает наизнанку, тело потряхивает, сердце колотится в бешеном ритме. Состояние, как будто меня, без моего на то согласия, засунули в центрифугу и прокрутили раз 350. А я даже на каруселях не каталась в детстве и юности, когда нас спонсоры возили. От одного только вида меня тянуло отдать содержимое желудка земле. Так что мое состояние, как сейчас, просто катастрофа. Голова кружится, меня снова тошнит, снова выворачивает, и сил уже не осталось, кроме как лечь на пол вместо кровати. Я готова умереть прямо здесь и даже смириться с тем, что я еще молода, что жизнь только началась, а я и не пожила толком. Марк подходит и смотрит на меня. За все, что я ему только что сказала, он имеет полное право попинать меня обессилевшую, дождаться, пока я умру, и вынести мое тело на мусорку. Шучу, конечно. Надо же, даже в таком состоянии я способна на это. Муж присаживается на корточки возле меня, аккуратно убирает волосы от лица. Затем встает, идет в ванную, смачивает полотенце, возвращается и начинает обтирать мне лицо и шею.